Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сразу представлю вам нашего гостя. Это Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей – аналитик фонда «Карнеги». Мы с ним поговорим сегодня на не самую приятную тему о том, как оттаптываются на родителях детей, которые занимаются политикой. Но перед тем, как поговорить на эту тему, поговорим на другую. Может быть, кому-то более приятную, а кому-то нет. Судя по опросу, портала «Суперджоп» не хотят россияне вакцинироваться, несмотря ни на что. А несмотря ни на что, несмотря ни на кого, мы сейчас увидим, поскольку провакцинировался Владимир Путин. Мало того, что он это сделал, он рассказал, как себя чувствует. Давайте мы его послушаем.
Почти ничего. Сейчас скажу, почему почти. Первые часов пять действительно ничего. Потом как-то руку поднял, вот, в левую руку делали, ну, почувствовал, что не боль, нет. Ну, какой-то там дискомфорт такой. Ну, сейчас, даже если нажать на это место, так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот это все, вот, все побочные явления. Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник. Утром проснулся после прививки. Показалось, что немножко так поламывает. Взял градусник, температуру измерил. Температура нормальная. Я спортом не занимался. Трое суток ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал. Но на следующий день, вот, когда измерил температуру нормальную, все-таки не отказался себе в удовольствие принять контрастные ванны. Я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, ну, я делаю холодный горячий душ, кстати говоря, рекомендую. Она такая самая простенькая, но действенная, на мой взгляд, процедура, которая немножко поддерживает иммунитет. Ну, вот, пожалуй, и все.
Полгода делаю я контрастный душ.
Да, ну вот правильно, ну что, включил, выключил, горячая, холодная вода, ничего сложного нет.
Но вот многие лидеры стран, они же устраивали такие чуть ли не фото- и видеосессии, как они прививались, а у вас с вашей прививки нет ни одного кадра. Почему?
Ну, мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать все, как кто-то где-то делает. Ну, наверное, нет. Ведь если уж на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то, там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно. Кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок. Я шучу, конечно, но просто витамины. Ну, это несерьезно, на мой взгляд.
Значит, смотрите, президент России, с которого россияне берут пример, сделал себе вакцину, хорошо себя чувствует. Вопрос у меня к вам, Андрей. Откуда берутся все эти цифры опроса «Суперджоп»? Почему 31% россиян скорее против вакцинирования? Почему 41% опрошенных однозначно против вакцинирования? Почему за год цифры тех, кто однозначно против, выросли с 17% до 41%. Почему все это происходит, несмотря вот на такую рекламу, несмотря на этого здорового, молодого фактически человека, который говорит: «Делай, как я, делай лучше нас».
Ну, я бы не стал говорить, что именно россиян, сколько там процентов, все-таки это как бы опрос, имеющий некоторую выборку и ограничения в этой выборке, но на самом деле были же еще опросы и, возможно, цифры очень, очень близкие. Но на самом деле есть уже некий опыт вакцинирования у существенной части населения, ну, не существенное.
Почему? Это вопрос среди россиян. Опрос среди россиян.
Нет, почему я имею в виду респондентов. Надо говорить не россиян, а респондентов.
Все-таки, российских. Да. Ну, российских. Да. Ну, хорошо, респондентов российских.
Сарафанное радио доносит разное до разных людей. Мы сами прекрасно знаем, общаясь, так сказать, в этой самой среде своих знакомых. У одних это проходит хорошо, у других плохо. И вот это самое плохо, оно как-то распространяется, может быть, несколько быстрее. И прежде всего речь идет, конечно, о спутнике, да, потому что другие вакцины не сильно еще доступны. Соответственно, возникает, очевидно, какая-то степень недоверия. Она, это не политическое недоверие, это скорее настроенческое такое недоверие, потому что все, что связано с пандемией, это психоэмоциональное состояние. Оно не политическое, даже если как бы на фоне вот этой самой пандемии, да, мы помним, в прошлом году Путин побил все антирейтинги по падению собственно, так сказать, популярности. Это не было политическим к нему отношением, это вот так вот настроение выражалось. Потому что Путин – это погода, да, вот недоволен человек погодой и высказывается по этому поводу. И, очевидно, вот эта самая вакцина, она попала в плохое психоэмоциональное состояние россиян по этому поводу. И Путин, безусловно, не сможет мобилизовать людей на то, чтобы они в большей степени вакцинировались, ровно потому что, как он сказал, он не стал обезьяничать, он не показал сам процесс, а картинка очень важна. Больше того, не было сказано, какую именно вакцину он привился. Допустим, Татьяна Голикова привелась другой вакциной, которая менее доступна. Это сразу перевело ее в статус как бы элиты и истеблишмента, который живет одной жизнью с одной вакциной, а весь народ как бы вакцинируется, или почти весь вакцинируется этим самым спутником. Чем вакцинировался Путин, не сказано. То есть опять занавеска лишь приоткрыта.
Более того, он сказал, что об этом не знает ни Голикова, ни вторая дама, которая занимается, кто там самая главная по вирусу?
Попова.
Он сказал, что обе они не знают. Он сказал, что чем он вакцинировался, знает только его врач, который делал вакцину. Он сказал твердо, одно из трех, но я никому не скажу. Никто не знает. Только он, в руках которого был шприц.
Да, он не хочет делать рекламу, возможно, такая мотивация. Но я думаю, что, скорее всего, это был не спутник. Это было что-то другое. Да, более надежное, более проверенное, менее вредное, чем тот же самый спутник, по поводу которого тоже есть много всяких историй, рассказов по поводу обострения заболеваний хронических, после него плохие реакции и так далее и тому подобное.
То есть тем, что он отказался называть вакцину, он породил еще больше разговоров, сомнений и колебаний.
Ну, конечно,
получается,
да.
Так.
Получается так. С другой стороны, преувеличивать его влияние на вот эти все процессы тоже не стоит. Ну, не все это видели, не все это воспринимают всерьез. Отношение к нему в целом, как бы, да, при том, что люди там за него и голосуют, и выражают одобрение, отношение к нему достаточно равнодушно. На этом же равнодушие держится наш политический режим. Людям все равно, на самом деле. Ну, сделал он там себе, не сделал.
Андрей, значит, вы не считаете, вот эти, вот, может быть, нам позвонят наши слушатели и зрители 8-800-222-12, телефон прямого эфира, он единый, бесплатный для всей России. И, может быть, вы нам объясните, с чем связаны вот такие цифры, высокие недоверия к вакцинам среди россиян. Почему так происходит? Вот Андрей не считает, что это происходит из-за того, что там... Вот вы не считаете это ничем таким политическим? Вы не считаете это чем-то свойством именно российских граждан?
Нет, это психоэмоциональное состояние, да. Но оно конвертируется в политику. Это, по сути дела, недоверие к власти. Недоверие такое какое-то внутреннее. Если спросить человека, в чем причина этого недоверия, он, может быть, не сформулирует четко. Да? Но вот люди интуитивно понимают, что что-то там не так. Кто-то, наверное, обманывает. Вот это вот подозрение обмана со стороны властей, оно всегда присутствовало в настроениях россиян.
Вы знаете,
и продолжает присутствовать.
Я не знаю, как это происходит в других странах, это агитация. Но у меня есть такое тоже объяснение, потому что люди привыкли, что когда агитируют, их тоже вот обманывают. Такое тоже может быть. Я присутствовала при разговоре на почте сотрудницы почты. Я буквально позавчера сдавала посылочку. Говорит, что сосед... Вот она объясняет своим коллегам, что ее соседку заставили по какой-то общественной линии ходить по квартирам и агитировать за прививку. Ей не удалось сагитировать ни одного жильца, и поэтому в воскресенье она отправится снова. Не получается. Может быть, эта агитация напоминает людям ту агитацию, которая происходит во время выборов за одну из правящих партий.
Конечно,
и они не доверяют,
конечно. Минимальный прессинг рождает,
автоматически.
Рождает недоверие, рождает как бы имитацию согласия. Да? Внешний человек согласился, сам никуда не пошел. Дальше уже как бы вот более сложные именно психоэмоциональные процессы, потому что многие боятся заразиться и тогда идут вакцинироваться, уже не вспоминают ни про какого Путина. Путин здесь как бы, так сказать, таким фоном присутствует, такие фотообои, да, в общем, не более того.
Очень-очень интересна природа страха этого, вот опять же, очень надеюсь на звонки, природа страха россиян перед вакциной, с учетом того, что им очень хорошо о ней говорят, никаких отрицательных последствий. Вы не слышите, никакой статистики вам про это не сообщают. Но не потому, что скрывают, конечно, потому что ее, наверное, нет, потому что она самая хорошая. Владимир Путин в этом же интервью сказал, что это просто великолепная вакцина, она безвредная, безобидная. И почему же так происходит? Почему такие высокие цифры недоверия?
Здесь, может быть, еще один нюанс. Да? Всегда эта вакцина с самого начала представлялась как элемент гонки с Западом. Мы первые.
Первые, да, мы первые.
К этому, с одной стороны, может быть, недоверие, с другой стороны, кто-то, наоборот, будет радоваться, что мы опередили Запад, мы молодцы, мы пришли в этой гонке к финишу первыми, да, но первыми не значит пришли качественно. Вот в этом проблема. И когда вот пропаганда говорит о том, что это все идет на экспорт, что мы такие молодцы, мы сейчас забросаем этим спутником другие страны. Ну, может быть, сначала стоит забросать этим спутником самих себя, а потом уже гнать это на экспорт. Это тоже вызывает недоверие, растерянность и дезориентацию людей.
Ладно, мы подождем все-таки звонков, ваших мнений, уважаемые слушатели, потому что действительно интересно, просто интересно услышать, как думают, как объясняют вот эти цифры люди. Но это удивительно. Мне кажется, эти цифры просто совершенно удивительными. Что тут вот даже 9% готовы сделать прививку. Но это мало. Тот же Владимир Путин говорит, что все будет хорошо со снятием мер карантинных к концу лета, если вот это вакцинирование будет идти теми темпами, которые предлагаются.
Ну, люди же видят, что в Европе началась фактически третья волна. У нас ее нет. Опять вот, может быть, ее действительно нет. Но уже никто толком не знает верить тем цифрам, которые есть. Она у нас же снижается, так сказать, число заболевших, число умерших. Или не верить.
И вроде зачем тогда? Может быть, и это, кстати говоря, тогда это положительная причина, почему люди не хотят, потому что не видят смысла. Говорят, волны нет, заболевших нет, снижаются, зачем же ее
колоть? Мы же сейчас видим, что в транспорте, на улицах люди начинают пренебрегать масками. Это говорит о том, что уже как бы расслабились, уже кажется, что все это как бы отступает. Может быть, есть элемент усталости от вот этих масок, от каких-то там мер санитарных. И на самом деле начальство поддерживает людей в этом, да, потому что, может быть, не очень хочется приходить в очередной раз на помощь и расплачиваться очередными пособиями, да, не говоря уже про бизнес, который никто так и не поддержал. Все нормально, ребята, выходите на работу, работайте, бизнесы пусть выживают сами, молодцы.
Поэтому сегодня полиция в метро, я свидетель, говорила, наденьте маски тем, кто он был без них, потому что давно уже люди заходят, выходят без масок, но сейчас, наверное, они решили их все-таки взбодрить. Ладно, мы ждем ваших звонков, Андрей свои версии проговорил, мы говорим сегодня. Сегодня у нас печальная тема снова. Спустя 2 месяца, вы отлично помните, что у нас был эфир. Ну, кто видел, конечно, этот эфир, тот помнит. Это нельзя забыть, когда 2 месяца назад по квартирам родственников, родителей, оппозиционеров после навальных протестов прошлись силовики и устроили там обыски в квартирах мам, пап, которые вообще-то не имели отношения никакой политической деятельности своих детей. Были обыски и очень жесткие. В этот раз сегодня печальное и, ну, крайне неприятное известие, что папу Ивана Жданова, это видный коллега Алексея Навального, и вы видите его в лайв-эфирах, его отца арестовали за абсолютную ерунду. Мне даже за что его арестовали, смешно рассказывать. Вот просто смешно рассказывать. Это какое-то дело давности, бог знает какой, 2-летний, 3-летний. Выеденного яйца не стоит. Это какая-то комиссия, которая голосовала за выделение субсидий, жилищных субсидий или квартиры, по-моему, людям. И вот одна семья получила эту квартиру, но потом выяснилось, что у нее уже была субсидия, комиссия об этом не знала, у нее благополучно эту квартиру отняли, у этой семьи, состоящей из мамы, 2 детей, по-моему, у них отняли эту квартиру. Но прошли годы, и папа Ивана Жданова оказался крайним, единственным человеком во всей этой комиссии, который ответил за то, что комиссия когда-то неправильно этой женщине выдала квартиру. Это у меня уже, ну просто, ну Андрей, ну нет сил.
Ну, здесь нет состава преступления, это невозможно человека арестовывать за это. Все понятно.
Арестовали до середины мая.
Это прямая месть и морально очень тяжелая, потому что легче сесть самому, чем наблюдать за тем, как близкого тебе человека, мстя тебе, сажают. Это классический совершенно прием еще советских спецслужб и советских правоохранительных органов. Ну, достаточно там привести пример, как Ольга Ивинская сидела за Пастернака. И они прекрасно понимали, что какие моральные страдания они доставляют тому же Пастернаку. Это была месть. Здесь тоже месть. Не меняется психология человеческая, не меняется психология так называемых правоохранительных органов. Это полный кошмар.
Но это же дикость какая-то. Это я так восклицаю. Дикость какая-то. Все понимают, что это дикость. Просто все равно, я даже не знаю, как это описать. Был уже, конечно, был брат Навального Олег, который был очевидным совершенно заложником.
Сидел за брат,
был заложником. Но это даже все-таки, согласитесь, это не то, что папа. Потому что это нельзя сравнить молодого брата. Это, во-первых, это более, наверное, далекий родственник, хотя он брат, но папа – это папа, и он старше, ему 66 лет, у него букет болезней. И это совершенно уже неописуемо. И как эту жестокость, как с этим мириться, и как с этим бороться, это просто уже… Вот нам звонит Владимир из Новороссийска. Владимир, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, да. Елена, добрый вечер, Андрей.
Да.
Недоверие к вакцине «Спутник Ви», равно как и остальным, тем более, я думаю, вызвано несколькими причинами. Некоторые, как правильно сказал Андрей, не доверяют власти ни в чем, потому что постоянная ложь, и люди это ощущают и чувствуют. Некоторые, как вот история со Ждановым, не доверяют за то, что они просто ненавидят эту власть. И любое действие этой власти воспринимается в штыки. И я лично по обоим причинам не доверяю этой власти. И первой, и второй мною названной. Вторая причина – недоверие к нашей медицине и лжи везде. Вот моя жена, у меня по состоянию здоровья, сейчас вакцинироваться не могу. А супруга моя имела такое желание – вакцинироваться. Ей назначили день по первому же звонку. Через 10 дней ей позвонили и сказали – откладывается. Назначили новую дату, она через месяц пришла, ей сделали вакцину. Я же параллельно хожу к другому совершенно доктору по иммунному направлению и спросил, а можно ли вакцинироваться мне? Она сказала, исходя из вашего состояния здоровья, и потом, подождите немного, я вам дам Pfizer. Я говорю, подождите, а наш у нас никак. Она говорит, нашему московскому ведомству по нашей линии уже дали.
Ничего себе.
И среди народа это тоже идет. И я уверен, что, как правильно Андрей говорит, это был не спутник, когда президент говорит, что он вакциной нашей, советской, российской и так далее. И потом, еще есть третья причина. Все в России сводится властями к нескольким датам в этом году. 9 мая и лето. И лето.
Да.
Они говорят, к концу лета все будет у нас хорошо.
Да.
Опять это идет к выборам и опять к празднику 9 мая.
Да,
значит,
да.
Pfizer распространяется среди высших слоев медработников.
Я все-таки, Владимир, вы говорите совершенно удивительные вещи. Давайте мы тоже слухи не будем распространять, мы это проверим. Давайте вы сказали это, я в это пока даже отказываюсь верить, потому что я знаю, что так жестко с этим Pfizer, его настолько не пускают на этот рынок. Я уже в этом эфире приводила пример, что частную израильскую клинику не просто ограничили, им запретили использовать. Они хотели, потому что они частные, они имеют право, они израильские в Москве. Нет, никакого Pfizer, только российские вакцины, поэтому я пока эту информацию, не готова принять. Мне кажется, что они не пустят, просто не пустят никакой Pfizer.
Уже не пустили.
Как он прорвется? Юрий из Воронежской области. Юрий, здравствуйте. Воронежская область, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Елена, здравствуйте, Андрей. Смотрите, я в Воронежской области живу.
Так.
У меня такая работа, что я очень хочу вакцинироваться. Потому что с людьми работаю, там в транспорте общественном езжу. Что меня останавливает? Боюсь этой вакциной воспользоваться. Потому что у государства такая репутация. Сразу вспоминается Олимпиада сочинская. Да? Каким образом там наша страна заняла первое место. там дырки в стене, мочу подменили. И поэтому вот у меня недоверие. Как они так умудрились быстро сделать качественную вакцину? Вот чисто вот из-за этого у меня как бы вот это вот этот факт меня останавливает. Что поэтому я хочу, в принципе, вакцинироваться, а с другой стороны, я боюсь вакцинироваться. Вот по этой причине, что недоверие государству.
Это очень, Юрий, вот спасибо, что вы это сказали. Это очень интересно, потому что вот мне, когда говорят много раз, что это хорошее, она надежная, например, я думаю, ну почему нет? Ну почему людям есть талантливые специалисты, талантливые химики, медики, фармацевты, почему им не создать, в конце концов, хорошую вакцину, качественную, на уровне мировых образцов? Почему нет?
Ну, да, потому что есть вот это самое, может быть, и создали. Но где гарантия-то? Но если государство обманывало много раз и продолжает обманывать в других как бы сюжетах, ну почему бы ему не обмануть и в этом? Может быть, она недоработанная, может быть, она недостаточно протестирована. Ну вот у людей все равно остается вот это. Ну, это как бы частное дело каждого, да. Вот я, например, пока еще не готов. В отличие от Владимира Владимировича.
Да, ну я, честно сказать, тоже. Ну, вообще, мы, конечно, плохие агитаторы. В общем, мы сразу приносим извинения, что мы плохие агитаторы, потому что если вы хотите хорошую агитацию, вы посмотрите первый канал и второй, и там сидят ведущие, которые провакцинировались. И, например, Дмитрий Крылов вообще говорит страшные вещи. Он говорит, если вы хотите узнать, что будет завтра, вы вакцинируйтесь. Мол, если, в общем, вы этого не сделаете, то будущее для вас накрывается медным тазом. Так что вот туда. Мне тоже, кстати, не понравилось, но я просто к тому, что если вы хотите рекламу, то это все-таки вот туда. Мы возвращаемся к нашему разговору о политической мести. Мы говорим сегодня о том, что отцу Ивана Жданова отомстили. Мы говорим о том, что есть еще ситуации, в которых вот эти происходят вот такого рода ответки, как это называется, ответки. Ну, это же не первое.
На их языке, да.
Вспомнили мы Олега Навального, обыски в квартирах родителей. Была еще история, как я помню, но там не совсем. Вот это вот, когда НКВДшная, там наоборот отец, сын заступился за отца, которого...
Ну да, но это же разговор о предках, собственно, да, мы имеем в виду Дениса Карагодина, который решил наказать как бы постфактум и провести такое ретро-расследование, кто убивал его прадеда в ходе сталинских репрессий, и на него, собственно, подал заявление в полицию, даже два там уже заявления на него от сына одного из палачей, и от кого-то еще, какого-то чуть ли не постороннего человека, что это нарушение закона о персональных данных. Но вообще все раскрытие как бы сталинских репрессий – это нарушение закона о персональных данных. Вот в чем пикантность. Есть еще куча кейсов, связанных с отцами и детьми. Кейс, значит, сотрудника ассоциации «Голос», которому угрожали, обещая уронить самоката его маленького сына. Это вообще за пределами, как бы, так сказать, добра и зла лежит. Но на самом деле везде, где-то в подспудно, значит, идет разговор о неких договоренностях. Вот если бы мы с тобой договорились, если бы ты прекратил свою активность, если бы ты прекратил копаться в прошлом, если бы, так сказать, ты прекратил рассказывать какие-то вещи, то мы бы отстали. Не вопрос. Это же как бы, как они говорят, порешать. Вот здесь тоже порешать.
Вот мы ждем на связи Ивана Жданова. Интересно, что они хотят от Ивана? Вот это ведь они чего-то хотят от Ивана добиться для того, чтобы отпустить его папу. Это заложничество чистой воды. С нами на связи пока что Самара. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, Елена. Добрый день, Андрей. Я хотел высказаться по поводу вакцинации.
Недоверие. Почему?
Да. Ну, я думаю, две проблемы здесь. Первая проблема в недостаточной агитации за вакцинацию. То есть я нигде не слышал высказываний специалистов по телевидению о том, что как важна вакцинация и необходимо прививаться.
Ну и вторая проблема... Подождите, я вам задам вопрос. А вы вообще телевизор смотрите вообще-то?
Ну, вообще редко.
Ну, вот видите, ну так нельзя его упрекать в этом. Вы редко смотрите. Они агитируют.
Я смотрю по своим родственникам, которые смотрят телевизор. Вот они ничего про вакцинацию вообще не знают, к сожалению.
Да.
Вот. Ну и вторая причина заключается в том, что все-таки мало вакцины. Вот я сам вакцинировался, жена, сын и многие родственники. Значит, приходишь на вакцинацию, вакцина кончается. Понимаете?
Да.
Вот я не знаю, как в Москве, а вот в Самаре у нас, к сожалению, не хватает вакцины.
Да, к сожалению, мы... Вы знаете, Андрей, мы как раз немножко другая тема. Мы такой опрос проводили, нам звонили со всех концов страны люди и рассказывали, у кого как. У кого-то хорошо, все нормально, он записался, он пошел. У кого-то он записался на какой-то определенный день, ему откладывают на месяц, говорят, что сейчас нет, потом. То есть там, к сожалению... Как мы выяснили в ходе даже нашего доморощенного опроса, в ходе эфира, не та история, когда этот спутник надо грузить, как апельсины, бочками куда-то там за рубеж. Пока нет по стране, даже вот близко нет полной свободного выбора вакцинироваться или не вакцинироваться. Люди, которые хотят это сделать, могут это сделать не всегда, к сожалению. Судя по звонкам, которые мы получаем, нам звонит из Москвы Елена. Елена, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне 68 лет, я уже пожилой человек. Про вакцину быстренько скажу. Я вакцинировалась. Да. Вы знаете, я вакцинировалась, поскольку я вынуждена ездить в транспорте, а карту заблокировали. Я только из-за этого, чтобы разблокировали карту. Но скажу, что я не жалею. Я вакцинировалась, я чувствую себя спокойно. У меня никаких не было там, никаких последствий.
Нет, то есть я вы молодец, спокойно. Здорово, мы за вас рады. Почему другие не хотят, а окружение ваше, вот соседи?
Ой, вы знаете, вот у меня, а я сейчас скажу, вот, хотя я хотела совсем о другом немножко, но я скажу про сестру. Сестра постарше меня. Я ей тоже предлагаю, пойдем, иди, вакцинируйся, в общем-то, ничего страшного. Хотя она каждый год от гриппа вакцинируется, а я не вакцинируюсь. Я только первый раз вакцину это приняла. Вот, она говорит, нет, мне врач сказал, подождите, придет вектор, придет другая вакцина, вы пожилой человек, вам вот этой вакциной вакцинироваться не надо. То есть врач в поликлинике ей вот это вот сказал.
Ладно,
Можно вот быстренько мне сказать вот по поводу вот Жданова. Я так переживаю.
Да, он, кстати, уже на связи с нами, так что он вас уже слышит. Говорите.
Вы знаете, даже не столько про него. Я очень ему сочувствую. Просто вот я так переживаю вообще все эти истории. А я немножко про себя. Вы знаете, мне 68 лет. Я хожу на митинги. Я, оппозиционерка. Я недовольна все, что творится в этом. И вот когда последний раз я была на 23 января, и вдруг, и была-то, господи, 15 минут, так получилось у меня по времени. И вдруг где-то недели через две, но меня не было дома, приходят два милиционера ко мне домой. Я возмутилась тем, что они пошли к соседке. Соседки стали рассказывать, что я смутьянка, что я, в общем, это, ну вообще чуть ли тут вот я... И потом вышел мой внук из квартиры, и они ему тоже стали его расспрашивать, внуку 17 лет, стали расспрашивать, чем занимается бабушка. Она ходит на митинги. Но внук сказал, что моя бабушка вышивает, и на какие митинги не ходит. Но я считаю, что это безобразие.
Это безобразие. Это сработала система опознавания лиц, как я понимаю, и к вам пришли, потому что вас камера распознала и привела их. Там же камера не просто распознает, она распознает с вашими данными. Там кто-то, по-моему, Илья Яшин рассказывал, что вплоть до того, кем он работает, когда он на этой камере отражается. Иван Жданов с нами на связи. Иван, здравствуйте. Иван, мы уже рассказали про эту историю, она даже ее нет смысла, она настолько абсурдная, дикая, что ее нет смысла рассказывать. Чего они хотят от вас? Вот что они хотят от вас добиться, чего вот этим арестом вашего отца?
Ну, видимо, добиться состояния моего, чтобы я был в каком-то таком беспомощном состоянии, в состоянии страха, и постоянно думал и оговаривался, когда я что-то говорю, называю жуликов и ворами, и постоянно оглядывался и думал, а там сейчас что-нибудь с моим отцом все сделают, и что-нибудь не так произойдет. Чтобы не... Я думаю, что это часть ответа. Вот я призываю к чему-то персональным санкциям, и вот они тоже отвечает как-то так персонально. Я думаю, что часть истории заключается в том, что мы же помним правила дзюдо, используя вес противника против него. Так вот, сейчас информационная повестка заключалась в том, что все обсуждают Навального и его медицинские проблемы. Им безумно не нравится вот эта повестка, и им нужно 1001 способ, чтобы перебить эту повестку, сделать еще что-то более подлое, что-то более ужасное, но не в отношении самого Навального. А мне приходится об этом рассказывать вместо того, чтобы параллельно агитировать за кампанию «Свободу Алексея Навального», чтобы призывать людей на митинг. То есть я как бы плану. Поэтому эти цели их понятны и совершенно для меня теперь очевидны. Я, конечно, не ожидал такой уровень подлость, какой уровень, это совсем запредельное что-то. Я думал, я оборачивался, думал, что может еще жену там за митинг задержат или что-то такое, но то, что отца пожилого посадят в тюрьму, такого я не ожидал, конечно.
Ну, я, Иван, не очень с вами согласна в том, что, чтобы отвлечь от этой повестки и привлечь к другой, это та же самая повестка абсолютно. Это набрасывание на ту же повестку. Это болезнь Навального, это жестокость по отношению к вам. Это абсолютно все идет в одном русле. Я не знаю, что от чего тут можно отвлечь. Скажи, как вы считаете, Андрей?
Думаю, что да, это действительно одни и те же сюжеты. И наоборот, здесь я все время называю это новой искренностью власти. Они уже ничего не стесняются. Они не стесняются нарушать закон во время митингов, они не стесняются задерживать людей безосновательно. Они не стесняются, что называется, обнажать прием. Вот мы так можем, ребята. Вот вы будете вот вести себя так же, как ребята из штаба Навального, мы вам ответим, мы не будем ничего стесняться. Власть у нас есть инструмент. Мы можем выдумать дело, из этого дела мы вырастим арест, который абсолютно незаконный, но кто решает, что здесь законно, а что незаконно? Мы решаем. Вот в этом проблема. Они абсолютно обнажились. И этим пугают людей, собственно. Мы можем все. Мы можем и вот так вот. Вот посмотрите, какие мы жестокие. Но на нашей стороне сила. Это довольно сильный как бы месседж в сторону всех остальных. Вообще аудитория безгранична вот такого действия. Да? Вот поглядите, граждане страны, как мы можем. Вот сидите и молчите в тряпочку.
Ну вот давайте мы посмотрим сюжет об этой истории заложничества.
В начале марта этого года в отношении историка-любителя из Томска Дениса Карагодина, который расследует обстоятельства расстрела своего прадеда Степана Карагодина в 1937 году, была проведена проверка. На акте расстрела своего прадеда Карагодин обнаружил подпись сотрудника НКВД Алексея Митюшова. Его сын, Митюшов-младший, подал заявление в полицию, заявив, что на сайте Карагодина размещены недостоверные сведения в отношении его отца, которые дискредитируют его имя. При этом Карагодин утверждает, что в своем расследовании опирается на архивы ФСБ. Эксперт движения в защиту прав избирателей «Голос» Василий Вайсенберг в своем фейсбуке пожаловался на угрозы в отношении его сына. По словам Вайсенберга, неизвестный позвонил его жене Алисе и потребовал немедленно удалить публикацию про главу избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Андрея Гиберта и принести публичные извинения, а иначе их сын упадет с самоката. Вайсенберг отметил, что его сын действительно в тот день был с самокатом, из чего он сделал вывод, что за ними следят. На следующий день после публикации поста Вайсенберг сообщил, что угрозы продолжились. Жена Василия подала заявление в полицию. Летом 2019 года, после акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, по обвинению в участии в массовых беспорядках, суд арестовал волонтера Любови Соболь Сергея Фомина. Он стал известен после того, как федеральные каналы показали кадры, как он во время митинга берет на руки маленького ребенка. По версии прокремлевских СМИ и Следственного комитета, Фомин был заводилой и, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления. По словам родителей ребенка, Проказовых, они просто гуляли в центре и дали подержать сына Фомину, как его крестному. Прокуратура потребовала лишить Проказовых родительских прав. В начале февраля этого года, после несогласованных митингов в поддержку Алексея Навального, полиция провела ряд обысков у сторонников оппозиционера по так называемому санитарному делу. Помимо обысков у самих участников процесса, силовики пришли в квартиру матери главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, а также к родителям муниципального депутата Константина Янкаускаса. Последний отметил, что не живет у родителей уже 8 лет. Также об обыске у родителей в Екатеринбурге Петербурге сообщил руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков. Он заявил, что уже 21 год не живет по этому адресу и около 10 лет не прописан там. Более того, по его словам, он уже несколько лет не навещал родителей. Оппозиционер в 2019 году уехал из России после возбуждения дела об отмывании денег. 29 января этого года в отношении Волкова завели новое уголовное дело. По версии следствия, оппозиционер призывал подростков к участию в несогласованных митингах. Директор ФБК, организации, признанной в России иностранным агентом, с чем они сами не согласны, Иван Жданов, в своем фейсбуке написал, что на его отца Юрия завели уголовное дело. 26 марта Жданова-старшего задержали в Ростове-на-Дону, в его доме провели обыск. Уже на следующий день суд санкционировал его арест. Отца Ивана Жданова обвиняют в превышении служебных полномочий. Сам директор ФБК полагает, что причина в другом.
Иван, вот есть сразу два личных вопроса к вам, ответы на которые было бы важно услышать нашей аудитории. Во-первых, папа повлиял ли на формирование ваших политических взглядов хоть как-то? Или вы очень разные, или он влиял? Вы единомышленники.
Я бы не сказал, нет, у нас постоянно споры, дискуссии, но он давно уже стал оппозиционером в классическом смысле слова, и даже 23 января ходил на митинги в поддержку Навального, и, по-моему, и до этого ходил на митинги. Но он занимался еще в начале 2000-х избирательными технологиями, в том числе политическими кампаниями. И, наверное, это определило меня в выборе профессии, потому что в ВУЗе я уже изучал избирательное законодательство, занимался избирательными кампаниями тоже. И, наверное, это, безусловно, повлияло. Хотя до этого юридическую профессию я выбирал, наверное, без его рекомендаций. Но, конечно, влияние было.
И вот теперь, вот, мне кажется, еще более важный вопрос. Ведь эти наезды, извините за жаргон, на вашего папу продолжались все это время. Как раз по любым поводам, насколько я знаю, по любым поводам просто не доходило до такой жестокости. Он, прекрасно зная, откуда ноги растут у этих наездов, пытался вас как-то угомонить и говорить, что ну, у тебя неприятности, у меня неприятности, поспокойнее. Было такое?
Нет, никогда такой речи не было. Абсолютно. Когда я в 2014 году, ровно 7 лет назад, 29 марта, вступил в ряды ФБК и поступил на работу в ФБК, он сказал, да тебя аж посадят. И, ну, посмеялись и как-то забыли. Ну, да, такие угрозы были. Но что бы он ни говорил, да нет, не говори такого, или не призывай так явно, нет, никогда такого не было и в помине. Он и не очень-то мне сообщал о своих проверках. Вот по этому делу непосредственно проверка проводилась уже. И там я говорил с адвокатом, который... Тогда, в тот момент, проводил проверку, он говорит, ну, у нас даже в мыслях не было, что это может как-то перейти в уголовную плоскость. Там решение отменят, да, безусловно, но уголовки тут и близко нет, к легальной, органы, рекомендация. Какая уголовка? Поэтому об этом я узнал, что проверка по этому делу была вот только сейчас. До этого мне никто не рассказывал.
Понятно. И что же получается? Теперь я уже к Андрею Колесникову этот вопрос обращу. И что же получается, что если родитель, вот такой, как у Ивана, не говорит сыну, кончай с этим, потому что у меня неприятности, он не говорит, значит, этот родитель уже, папа или мама, должен быть готов к тому, что придут за ним. Получается так. Он морально готов, раз он не говорит ребенку, прекращай, значит, он ждет того, что он будет жертвой, так?
Теперь да. Это как бы такое измерение специфическое для взрослых людей. Взрослый сын, взрослый папа. А ведь есть еще административный кодекс, ненадлежащий исполнению родительских обязанностей. За это тоже могут привлечь. Это если ребенок, там, я не знаю, подросток вышел на митинг, могут, соответственно, наказать родители, кто еще как бы не несет за это ответственность. Так что у нас законодательство еще и заточено на это, да, как бы ориентировано на это. Так что это, знаете, вот знаменитая фраза «Сын за отца не отвечает» 35-го года, товарищ Сталин на съезде комбайнеров об этом сказал. Потом Твардовский описывал свои ощущения в поэме «По праву памяти», которая не была опубликована в советские годы, именно потому что он разбирал этот самый кейс. Но теперь получается, что отец отвечает за сына. Ну, здесь все комбинации возможны, сестра за брата, абсолютно. Мы теперь живем в этом смысле в сталинской реальности, я бы так сказал.
Это уже сталинская реальность. Вот я бы теперь нашей аудитории вопрос задала другой. 8 800 222 12. Вы отвечаете за формирование политических взглядов своего ребенка? Вы несете ответственность, скажем, перед государством, если он посчитает вашего ребенка недобросовестным гражданином, каким-то вот не таким с точки зрения государства? Вы будете разделять эту ответственность? Ответственность, конечно, на вас налагает это государство за него. Мы такой же вот опрос похожий проводили сегодня в Москве, на московских улицах. Давайте посмотрим, что люди говорили.
Несут ли родители ответственность за политические взгляды своих детей?
Да. Даже если мои взгляды с их взглядами не сходятся.
Вы готовы защищать своих детей, если они вдруг попадают в какую-то...
Да, это мои дети. Если их взгляды не сходятся с моими, значит, на мой взгляд, они совершают ошибки. И они учатся на этих ошибках.
Ну, я думаю, что, наверное, несут.
Думаю, что должны.
А каким образом?
Разговаривать с ними. Вести диалог. Ну, до 18 лет несут ответственность родителя, конечно.
А после 18 лет?
А после 18 лет граждане Российской Федерации.
Я думаю, да, они же их воспитали. Вот. Ну, взрослые тоже должны за себя нести ответственность, я считаю.
Нет, скорее нет, чем да. Если родители участвуют в политике, они применяют к детям свою политику. А так это все общее.
И дети могут...
придерживаться других политических взглядов в семье. Почему нет, если взрослые дети все понимают.
Выбор каждого, право каждого. Ну, родители, смотря какой возраст человека. Я думаю, если это совсем маленький ребенок, им вообще в целом параллелен до политики.
А если это взрослый?
Ну, то тоже он вправе сам выбирать и решать как-то. Причем есть родители. Мне кажется, никак не влияет.
Несут. Я думаю, они передают свою позицию. Потому что у детей, смотря какой возраст, но если они еще неосознанные, то перенимают мнение родителей.
А если взрослые?
Дети уже выросли.
Ну, у них наверняка формируется свое мнение, которое могут они оспорить с мнением родителей и иметь свою позицию.
Должны воспитывать, да.
Я считаю, что родители несут ответственность за воспитание детей. А политические взгляды формируют не только родителей, но и общество.
Нет.
Почему?
Потому что мы сами можем выбирать себе религию, взгляды и так далее. Мы не заставляем наших детей смотреть на вещи так же, как смотрим на них мы.
Ну и в Твиттере мы тоже проводили опрос. Посмотрите, пожалуйста, результаты. Несут ли родители ответственность за политические взгляды своих детей? Да, моральную несут 22%, и нет, не несут никакой 78%. Андрей, вы не удивлены, наверное, этому результату?
Ну, наверное, это правильная позиция, и люди же понимают, что ну, есть границы влияния, хотя своих детей я воспитываю вполне в себе в либеральной вере и делаю это сознательно. Но у них у самих голова на плечах, если человек имеет хоть какое-то образование вот в этой среде, он, естественно, будет смотреть на мир с нормальных, ну, даже не либеральным взглядом, а модернизационным, да, то есть, ну, как Путин – это архаика абсолютно, это просто отставший от жизни человек, и те люди, которые вокруг него тянут страну назад, это понятно любому молодому человеку. Мой папа, например, был абсолютно правоверный коммунист, хотя и очень мягкий человек, и пытался меня воспитывать в этой самой вере, а я всю жизнь противостоял ему. И я помню эпизод, когда я начал активно читать студенческие годы самиздат. Он единственное, о чем меня просил, понимая, чем это может закончиться, ну, убери ты из дома эту гадость, ну, в конце концов, унеси ее куда-нибудь. У него был приятель, адвокат Дмитрий Славович Левинсон, который, наоборот, обладал диссидентскими взглядами. Он говорил, не слушай отца, дай лучше старику Левинсону почитать. И вот этот самый сдат, значит, я передавал из рук в руки. Я еще занимался распространением статьи, между прочим, уголовная. По тем временам.
Вот, Андрей, такие времена, что вот вы сейчас признаетесь в той старой уголовной статье, а вам ее припаяют сегодня, скажут там, сроков давности не имеет. Но, к сожалению, не смешно, потому что история, которая случилась с отцом Ивана Жданова, она ведь старая. Иван, как я понимаю, 2 года. А вам не кажется, Иван, что все, что случилось с вами и с вашим папой, это рассчитано ведь даже, может быть, не столько на вас, а еще и на другую часть, протестную часть молодежи, которым родители придут и скажут, вот ты пошел на улицу, а отвечать буду я. Вам не кажется, что это вообще-то такая ярче, гораздо шире хочет власть показать, что будет с этими родителями вот этих детей?
Я, безусловно, согласен с позицией, что часть этой истории, направлена на запугивание, действительно людей, которые ходят на митинги, максимально сделать страшным поход на митинги, чтобы родители... Родители же часто, но мы сталкиваемся с этой ситуацией, когда пишут нам люди 16 лет, и их привлекают к ответственности комиссии по делам несовершеннолетних. И об этом, естественно, говорят родителям, а родители очень часто ведут себя, как родители, защищая ребенка, и говорят, что ни на какие митинги ты больше не ходишь, и так далее, и так далее. И, конечно же, у них появятся дополнительные аргументы для воспитания своих детей.
Ну вот посмотрим, насколько крепка их родительская закалка по части воспитания детей, когда они уже видят по части поведенческой по отношению к своим детям, когда они видят, что может произойти. Насколько этот страх окажется сильнее? А в страхе сейчас хотят держать как можно большее количество людей.
Это действенные вещи, я вам должен сказать. Страх. Это очень интимные вещи. Это как каждая семья как бы решает для себя. Об этом очень сложно говорить в принципе. Ну, мы живем в стране, где существенная часть населения родилась в ГУЛАГе. Вот еще одно дело, да, которое имеет исторические корни, дело детей ГУЛАГа, так называемое. Конституционный суд сказал выделять им квартиры, потому что у их родителей отняли квартиры государства, отправил их в зону, и там эти несчастные родились. Так они не могут эти квартиры получить, потому что Дума там и правительство не дают такой возможности, наплевав на решение Конституционного суда. Вот еще один детский вопрос. Да? Эти люди уже, конечно, совсем не дети, они уже глубоко в пенсионном возрасте. Но эта проблема не решается. Государство продолжает мстить детям, в том числе вот уже выросшим. Да?
Вы знаете, вот я расскажу вам, мы эту историю уже ведем из эфира в эфир, она уже становится прям, я не знаю, сериалом. Это история того, как Леонид Гозман пытается наказать Владимира Путина за то, что он вывел массы на парад. И, вы знаете, это приобретает уже, вот к вопросу об ответственности, это приобретает уже анекдотический характер, потому что он написал на него заявление на Путина, Следственный комитет несколько месяцев передал в другое отделение, в какое-то нижестоящее. Гозман подал в суд на Следственный комитет, что он замыливает это дело. Суд назначил заседание, пришла, там Гозман, естественно, явился, прокуратура не явилась, суд перенесли, потом перенесли еще раз. И сегодня, наконец-то, пришла прокуратура, и вот сегодня случилось вот апофеоз этой истории. Вы сейчас от Леонида Гозмана, мы его записали. Чем все закончилось, послушайте.
Вы знаете, я считаю, что надо запомнить этот день, потому что этот день, когда правоохранительные органы Российской Федерации выяснили, что в стране есть конституция. А дело было так. Я прошлым летом подал заявление в Следственный комитет, сообщение о преступлении, о том, что гражданин Путин, принуждая людей участвовать в параде и в голосовании, тем самым готовит массовое убийство. К моему удивлению, заявление было принято, а меня оставили на свободе, на некоторое время. Дальше они стали думать, что с этим делать. Они долго думали, и в конце концов они спустили его вниз в какое-то подразделение Министерства внутренних дел. Это незаконно, потому что такого рода дела обязаны расследовать Следственный комитет, они не подведомственны Министерству внутренних дел. Мы подали заявление, я и мой юрист подали заявление в суд на Следственный комитет. Дальше начались чудеса. Значит, прокуратуру без прокурора это рассматривать нельзя. А прокурор не является. Раз не является, два не является. Я спрашиваю судью, а у вас есть способы принудить? Нет способов принудить. Я сказал, что я подам заявление на прокуратуру за препятствование правосудию и за лишение меня права на справедливый и скорый суд. Это, представьте себе, подействовало. Сегодня прокурор пришел. Но я проявил бестактность и потребовал извинений, что его не было в прошлые разы, но это, в общем, как вы понимаете, никому не интересно. Ну ладно, он пришел и сказал, что жалобу рассматривать нельзя, потому что в соответствии со статьей 91 Конституции Российской Федерации президента нельзя привлечь к ответственности. И вот дальше возникает... Ну и, естественно, значит, суд принял точку зрения прокуратуры, и все. На этом все кончено. Здесь возникает масса интересных вещей. Во-первых, оказывается, тот генерал, который передавал дело в МВД, не читал Конституцию Российской Федерации. Потому что действительно есть статья 91, и я, когда подавал заявление на президента, я был уверен, что они мне именно так и ответят. Но этот генерал в Следственном комитете Конституцию не читал. И поэтому он действовал так, как будто бы ее и нету. Это первое. Второе. Им понадобилось 9 месяцев. 9 месяцев человек рождается за это время, чтобы вспомнить о существовании Конституции этой статьи Конституции. Еще третье. Значит, если они считают, что здесь нет состава преступления, то это означает, что у людей, которых сейчас привлекают по санитарному делу, тоже нет состава преступления. И если они считают, что здесь есть состав преступления, тогда они обязаны привлечь соучастников президента Путина, которые не находятся под защитой 91 статьи Конституции.
Вот я бы хотела получить комментарий Ивана Жданова. Иван, вы когда делаете свои фильмы, в частности, про Владимира Путина, вы вообще-то знаете, вы держите в голове, что он вообще-то никакой ответственности не понесет, потому что ему Конституция не позволит ее понести?
Ой, это типичный ответ. Мы сталкивались не раз с этим, с ответом судов и то, что он не подсуден вообще никаким судам. Самое интересное в этом свете была история, когда он обвинил деятелей из 90-х и сказал, что они поураганили в 90-х, и перечислил там фамилии, в том числе Милова. Милов обратился в суд и сказали, что имя, это имя нарицательное, но тогда еще Милов — это для всех имя нарицательное. И на полном серьезе так суд и написал. И потом, после этого эпизода, на суд на Путина было подать практически невозможно. Я помню, губернатор Чувашии подавал в связи с его отставкой, потом умер во время ковид-эпидемии. Как-то очень удачно не дожил до суда, в кавычках, конечно же. И поэтому я думаю, что то, что Путин не подсуден, это уже выдрессированные судьи, они выработали этот ответ годами, вот последние года 4 этот ответ качует из одного решения в другое.
Да, это просто судьи, которые имели дело с Гозманом, проявили халатность, потому что они могли быстренько это клише себе впарить ему в этот же, в первый же день, но они каким-то образом решили это затянуть. А ведь Путин становится тоже именем нарицательным в такого рода вещах. Он нарицательное чего? Это памятник. Что, кто же его посадит? Он же памятник.
Ну, во многом, сейчас много символов становится, и во многом, я надеюсь, что и Навальный сейчас станет символом сопротивления для многих, в том числе тех, кто, может, не совсем согласен с его позицией. И Путин, безусловно, это символ всей гнилой системы, которая выстроена за годы его правления. И когда мы делаем любое расследование про любого чиновника, мы же и говорим, что это расследование не столько про конкретного чиновника, а сколько про Путина, который выстроил всю эту систему и благодаря которому эта система живет. Поэтому, безусловно, можно говорить, что Путиным можно называть всю систему, которая сейчас разваливает и продолжает разваливать Россию.
А у нас еще один звонок из Новороссийска от Игоря. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, хотел ответить на вопрос по поводу ответственности родителей.
Давайте.
За взгляды детей.
Да.
Ну, конечно, я считаю, что родители не несут ответственности за то, как развивается и формируется мировоззрение их детей. Угу. Но мне очень легко отвечать на этот вопрос, потому что взгляды и мировоззрение моей дочери полностью соответствуют моим. Поэтому я считаю, что никогда не надо оказывать никакого давления.
Игорь, извините, пожалуйста, у нас времени мало. Вы скажите, а мама в вашей компании, вот вас трое, вы, мама и дочь, она, соответственно, ваши взгляды совпадают с дочерью, а мама?
Мама крайне нейтральна. Угу. И бережет свою нервную систему.
Ну, давайте мы на этом поставим точку в нашем эфире. если бы мы были тут за столом, то сказали, выпьем за маму. Наверное, она самый мудрый человек в этой семье, но мы также выпьем и за отца с дочкой, которые являются единомышленниками. До свидания.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода» «Фактограф» на сайте фактограф.инфо.